Вы смотрите и слушаете Радио Свобода. Свобода в клубах. Левиафан, коллективное бессознательное. Мы сегодня так назвали передачу. Не столько, может быть, даже о фильме, сколько об обществе. Мы сегодня постараемся поговорить. За нашим столом историк кино Максим Павлов, Анна Голубева, медиакритик, Алена Солнцева, художественный критик, Алексей Юсев, кинокритик, Вадим Кругликов, историк искусства, искусствовед, художник современный и кинокритик Михаил Радгауз. Значит, друзья мои, вот действительно, «Левиафан» – это какое-то зеркало русского коллективного бессознательного, потому что тот спектр вопросов, который нам предъявляет, в общем, ну, честно говоря, когда я смотрела этот фильм первый раз, я даже не ожидала, что такое возможно. Я бы хотела, чтобы вы сказали о том, что для вас является неожиданным в этой дискуссии общественной, что уже было сказано и что сказано не было. Я напомню, что ну, события хотя бы этой недели – это главного режиссера Саратовского театра драмы теперь пытаются привлечь к ответственности за неверное истолкование им как бы роли митрополита в этом фильме. И, значит, вот Валерий за соучастие в оскорблении. Мне кажется, такого прекрасного бреда, чтобы человек отвечал за роль, как вот такой вот в юридическом смысле, такого, в общем, не было давно. Ну, а если серьезно говорить, то в начале февраля «Левиафан» выходит в России, если ничего не случится, и, значит, 22 февраля решится его оскаровская судьба. Я скажу вот сама очень быстро, что для меня очень показательно вообще во всей этой дискуссии народной, что народ у нас, оказывается, не смотрел современного российского кино. Потому что иначе, вот на фоне, я уже не говорю про Балабанова, но на фоне, допустим, таких фильмов, как «Дурак» и «Майор» Юрия Быкова, «Левиафан» просто, ну, как-то не кажется чем-то из ряда вон. И я бы даже сказала, что даже на фоне «Солнечного удара» Никиты Сергеевича Михалкова, который я пересмотрела тут недавно, просто вот в этом контексте, я считаю, что Никита Сергеевич-то еще и покритичнее будет. И в смысле критики православия тоже, потому что в Михалкову, в «Солнечном ударе» можно найти эпизоды в серьезной критике православной церкви. Итак, кто что про это думает? Кто первый готов? Максим Павлович.
Ну, я фильм посмотрел довольно давно, уже, наверное, полгода назад. И у меня сразу было такое ощущение, что судьба этого фильма зависит от того, увидит этот фильм русский народ или не увидит. Потому что, мне кажется, Андрей сделал свою самую зрительскую картину. Именно в связи с этим очень много вопросов возникло у профессиональных историков кино и кинокритиков, которые предъявляют ему некоторые претензии по части эстетической. Но мне кажется, что осознанно или неосознанно это картина, которая как раз предполагала наличие широкого зрителя. Ну, настолько, насколько он широким может быть в условиях, по сути дела, падения на пространстве страны, не в Москве, конечно, не в Питере, да, того, что мы называем прокат. Ну, вот так случилось, что у него другая прокатная судьба. Об этом тоже, наверное, можно поговорить, потому что это феноменально, в принципе, для ситуации российского проката, что фильм увидели до премьеры и стали обсуждать до премьеры.
Извините, вот просто сразу, чтобы этого не было. Так, фильм «Елена» увидели и обсуждали до премьеры, потому что до проката его показали по центральному телевидению, по федеральному каналу.
Естественно.
И это вообще политика продюсера Роднянского. Он, видимо, понимает, что успех в кинотеатре не может быть без широкого сарафана до того, поэтому «Елену» ему удалось показать до выхода в прокат по телевизору. С «Левиафаном» такого быть не могло, в силу разных причин, в том числе и в силу сложной игры с западными продюсерами, которые прокатывают и поддерживают кампанию по выдвижению на «Глобусы», на «Оскары». И вы знаете, да, что прокат в Америке прошел как раз в начале января, и, собственно, оттуда, видимо, и была слита эта версия, кое-как продюсеры вряд ли способствовали, но никак не препятствовали.
Алена, то, что вот эта вся борьба против русского мата в фильме Звягинцева, разве она не препятствовала?
Нет, это за два дня сделал Звягинцев новую версию.
А, это все очень окей, да, спасибо. Максим, закончите, пожалуйста.
Да, все-таки прокат по общефедеральному каналу до выхода в прокат. И прокат, таким очень необычным способом, это две разные вещи.
Почему?
Да? Ну, потому что легально фильм не находится в прокате на территории Российской Федерации. Тем не менее, его обсуждают, посмотрев. То есть его посмотрели, скачав, действительно, нарушив действующее законодательство, в чем, кстати говоря, огромное количество людей было обвинено, но это отдельный сюжет. Поэтому все-таки я буду настаивать на том, что это беспрецедентная история. Такого проката, такого никогда не было. Вот. Но я вернусь опять-таки к тому, что мне кажется, действительно, это фильм, судьба которого зависит от того, какое количество зрителей его посмотрит. И в связи с тем, что значительное количество зрителей уже его посмотрело, можно сказать, что судьба у фильма состоялась, и вне зависимости от его эстетических достоинств или недостатков, он, безусловно, стал фактом истории кинематографа нашей страны, ну, а тем самым и частью истории страны в целом.
Спасибо, Максим.
Я, пожалуй, к этому могу только добавить, что фильм, вот если говорить о его зрительской стороне, да, он необыкновенно, по моим ощущениям, комплиментарен по отношению к зрителю, потому что ты, в общем, глядя на это, понимаешь, что ты смотришь что-то высокое, тонкое и не попсовое, ты как рядовой зритель, но при этом тебе приятным образом все понятно. Это такая нечастая история с российским кинематографом, о котором ты говорил, с тем, что называется авторское кино. Тебе очень приятно, что ты смотришь такую быстро растворимую классику. Все очень съедобно, все отлично разжевано. Вот, и это очень, конечно, создает у зрителя, несмотря на тягостную атмосферу, о которой многие говорят, на чувство безнадежности, чернуху и ды-ды, это создает очень приятное ощущение.
Да там, какая там чернуха, там первые 40 минут все ржут просто, потому что, ну тут реально, это очень смешно. Я смотрела это в кинозале.
Я
там,
тоже смотрела в кинозале.
Да, но у тебя же есть, да, тут такие прекрасные, там прекрасная кольцевая композиция, там серия такая, как там, обои для рабочего стола, слайд-шоу под глаз в начале и в конце. Да, и да. Все это приятно, высоко и красиво. В общем, очень приятный для зрителей фильм, я бы так сказала.
Спасибо, Леша.
Я бы не стал рассматривать все-таки фильм вне контекста его раскрутки, в общем, пиара. И, по сути, то, что мы здесь даже собрались, это следствие этой массовой истерии, которая охватила. На мой взгляд, это очень хорошо просчитанная операция. Более того, Алена, вот то, что вы сказали, у фильма нет западных продюсеров. Фильм, то, что идет ссылка, что Роднянского на то, что у нас эту картину показывают в феврале, а не в сентябре, как предварительно. Идет ссылка, или в ноябре, там, несколько раз приносилась премьера. Объясняли это тем, что это международный прокатчик Sony, который прокатывает только в Америке, между прочим. Якобы эта стратегия к Оскарам уповалась на то, что ранее Sony таким образом получила два фильма, получили «Оскары», это «Любовь» и «Развод Надир и Семин», но если мы посмотрим на то, когда они вышли в своих странах, то это будет сентябрь и март, и это никоим образом не влияло на, собственно, «Оскары», потому что это разная совершенно история. И здесь очень много мифов, которые раздуваются в прессе, постоянно подбрасываются. Вполне очевидно, что здесь медийная совершенно раскрутка идет этого фильма.
На да. самом деле, для меня это не отменяет того, что я сказала. То, что так попасть в коллективное бессознательное, вот если нечего раскручивать, то с трудом вообще все это можно сделать. Вадим, ваш взгляд.
Ну, я не сторонник конспирологии. Я так думаю, что вот вы правильно говорите насчет попадания в коллективное бессознательное, или лучше его называть коллективным несознательным. Собственно говоря, тут можно вспомнить историю с Пусси Райт. Вот это абсолютно
которая
точно...
Которая героиня этого фильма, хотя бы вкусная.
Да. Да. А вот это абсолютно точное попадание вот этого художественного жеста в эту самую в точку, в нарыв общества, который в результате этого попадания прорывается... И, грубо говоря, нам становится ясно, в каком мире мы живем, что это за общество.
То есть это... А то нам год назад не было ясно, в каком мире мы живем. Я страшно извиняюсь за это, мое такое непосредственное...
Нет, все было понятно уже после Пусси Райт. Просто как бы мы вот в результате этого всего безумного совершенно обсуждения видим, что мы живем вот в таком мире, в котором мы живем в очередной раз, что он не изменился и так далее. То есть это не важно, сколько раз мы попадаем в эту точку. Главное, что мы в нее попадаем, и Это жест, в общем-то, он, ну, стратегически сравним с хорошим произведением современного искусства, хотя Звягинцев совершенно из другой епархии.
Вы имеете в виду степень провокативности?
Не провокативность даже, а как бы... Ну, вот что такое современное искусство? Одна из его задач – это попадать в болевые точки общества, как бы шоковая терапия, чтобы тем самым как бы актуализировать те проблемы, которые в обществе существуют, ну или в искусстве современном. Вот так. Этим как раз занимается Звягинцев. То есть главная его идея – это спросить и показать аудитории нашей, в каком мире мы живем. То есть вот этот мир, в котором Бог давно умер, а теперь он вроде бы изо всех сил возрождается, а на самом деле нет. Это симулякр. Бог, это в конце вот фильма, это всего лишь плоскостное изображение, то есть изображение на плоскости. И фраза о том, что Бог все видит, на самом деле он ничего не видит. А если даже он и видит, то он все равно молчит. И вот это вот существование, вот эта ситуация, когда мы живем в мире без Бога, вот что это за жизнь? Вот, собственно, видимо, об этом фильме.
Очень интересно, потому что буквально готовясь к программе, уже в ночи я прочла статью, даже две статьи, которые говорят о том, что это фильм, как раз, который доказывает последовательное Божие существование, и где каждый герой идет к Богу и в очень сложных с ним отношениях находится. Так, я потом Анну Голубеву спрошу о реакциях православного мира, потому что я знаю, что они их следили за ними. Сейчас Радгауза послушаем.
Максим, мне кажется, совершенно точно сказал, что как-то мы должны... Вообще, мне кажется, что в истории с этим фильмом, и когда ты говоришь про бессознательное, и вынесло это даже как бы в название программы...
Да, я это... тут Фрейда абсолютно имею в виду.
Нет, это на самом деле очень точно, потому что, конечно, мы имеем дело...
Мы имеем дело
с психологией масс, но мы имеем еще дело с таким довольно, как сказать, непроваренным пельменем. Каким-то.
Что вы имеете в виду, Михаил?
Я имею в виду непроваренный пельмень в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Он мне представляется таким пельменем. С одной стороны.
Эстетически,
идеологически, как бы по профессии и так далее.
Даже так?
Да, даже так.
Ну, Карангаус, вот. Сильно выступаете, да?
Да, я сильно выступаю. А с другой стороны, мне кажется, что этот пельмень, конечно, это то, как бы, то, что образовалось вокруг, вот этот пузырь, да, как бы, про который мы сейчас говорим.
Это бульон, в котором этот пельмень кипит, если продолжать вашу метафору.
Это бульон. Это бульон. И бульон это тоже очень сложный составной, и на самом деле, мне кажется, что какая-то была бы очень правильная и разумная работа была бы проведена по разделению отдельных составляющих, отдельных ингредиентов, как бы, и того, что этот фильм из себя представляет, и как он устроен, с одной стороны, и реакции на это. Потому что это как бы две, на самом деле, совершенно разных песни.
Я бы сейчас попросила Анну Голубеву выступить в качестве, так сказать, человека, который...
Обозревателя ингредиентов,
потому что я знаю, что Аня следит за публикациями на «Правмире», и вообще вот меня интересует реакция сообщества церковного, потому что там ведь тоже были очень разные реакции. И с большим удивлением я читала статьи священников, которые с огромным одобрением об этом фильме говорят, а да, вовсе не считают, что их там кто-то критиковал, как нам тут рассказывают.
По ощущению, на первый взгляд, по крайней мере, невооруженным глазом, кажется, что реакция в церковном сообществе, и в частности среди клириков, которые на этот фильм отзывались, о нем писали, она в общем и целом повторяет, ну, не то, что повторяет, но она похожа на то, что происходит в среде нецерковных.
Да.
Потому что огромное количество есть людей, которые за, есть люди, которые против. Если говорить о негативных отзывах, то там тоже есть большая гамма разных чувств и ощущений. Потому что есть люди, которые пишут об этом как о гаденькой подделке. Это такая пресловутая русская линия, есть такой портал. Но характерно, что эту статью именно перепечатывает портал «Православие.ру», который, насколько мне известно, принадлежит отцу Тихону Шевкунову. То есть это уже как бы не маргинальная совсем площадка. Mm-hmm. И она, тем не менее, ставит именно этот отзыв на Левиафана, взяв его с русской линии. Что характерно, что...
А в общем, там, допустим, не ссылку на Андрея Кураева дает, так?
Ну, нет, дело же не только в Андрее Кураеве. Были совершенно разные реакции. Например, вот буквально на днях, это, по-моему, было позавчера, я не помню точно, митрополит Мурманский и Мончегорский высказался в том смысле, что, несмотря на, так сказать, мат и некоторые еще вещи, которые его смущают, тем не менее, фильм кажется ему честным, правильным попаданием в те самые болевые точки. Он говорит о том, что фильм, который стоит смотреть, и который говорит о необходимости врачевания некоторых болезней страны. Если говорить о реакции, условно говоря, официальной, да, у нас, конечно, не существует официальных спикеров в церкви, но, тем не менее, существует человек, который обычно высказывается от лица, скажем так, Московской патриархии, или, по крайней мере, его высказывание принято таким образом воспринимать. Это отец Всеволод Чаплин. Он как раз высказывается близко к тем вот людям с русской линии, которых я цитировала. Он говорит о том, что это, безусловно, желание потрофить Западу, что Звягинцев ориентировался на эту аудиторию, что он пытался так или иначе, в общем, представить негативный и уштампованный образ России. Но, тем не менее, да, был целый ряд высказываний разных людей, причем это и монахи, и клирики, так сказать, и священники, которые говорят о том, что фильм действительно и попадает в болевые точки, и действительно всячески его рекомендуют, и говорят о том, что это выдающееся художественное произведение. И, в частности, очень интересно, и вообще меня порадовал широкий круг ассоциаций, которые возникают у тех, кто пишет о фильме из числа клириков. Вот, но там и были очень интересные моменты, например, такой. Отец Александр Шамко на портале «Православие и мир», а мы должны иметь в виду, что «Православие и мир» – это самый массовый на данный исторический момент портал, который представляет точку зрения членов церкви, да? Очень широкий спектр мнений, на самом деле, от крайних до, так сказать, с одной стороны до крайних, с другой стороны. Вот, он говорит о том, что он очень интересные там вещи отмечает в фильме, в частности, проводит параллели с фильмом «Покаяние» Гиза Буладзе, и говорит довольно интересные замечания у него есть о том, например, что фильм, безусловно, притча, он, безусловно, не отражает реальности текущей, хотя бы потому, что он очень забавное там есть замечание о том, что вот это вот самое олицетворение зла, да, фактически великий инквизитор, этот самый владыка, герой, который в этом фильме практически понукает светскую власть и всячески, да, толкает ее на злодеяние, что он, конечно, что вот эти взаимоотношения между светской властью и владыкой никоим образом не отражают реальной действительности. Он говорит, у нас все-таки цезарепапизм, а не папа-цезаризм. Обычно бывает наоборот. Обычно представители церкви, как правило, по отношению к светской власти выступают в роли просителей, а никак не наоборот. Вот, есть мнение Спиридона Баландина, игумена, который пишет о том, что фильм, безусловно, нельзя назвать антиклерикальным, потому что в нем нет церкви. В нем есть жизнь без церкви, без Бога и без церкви, поэтому никаким образом, да, обвинять его в антиклерикализме невозможно. То есть, на самом деле, разброс очень широкий мнений, и очень тонкие есть замечания, и очень остроумные в том числе. Поэтому сказать, что она какая-то принципиально иная реакция в этой среде, нет, я не могу никак этого отметить.
Спасибо, Ань. Спасибо. Алена, пожалуйста. Алена Солнцева.
С одной стороны, со времен возвращения Звягинцев очень последовательно, абсолютно не подвержен никаким влияниям, занимается саморазвитием. Вот я помню его первое интервью на радио «Свобода», мы с Мариной Тимашевой, у него брали, он только-только приехал, получив приз Венеции. Вот надо сказать, что разговаривая с ним недавно после там чего-то, я подумала, что редко, когда человек настолько мало меняется в основе своей.
Он, а каков он в своей основе, Алена? Потому что мы очень... даже перед программой спорили, он консервативен или он революционер?
Нет, он, конечно, не революционер. Я бы даже сказала, что, ну, если вот выбирать между революционером и консерватором, то он скорее консерватор, чем революционер. как мне кажется, это опять же мое наблюдение, все-таки я с ним не друг, не приятель, я не в бытовом пространстве я с ним практически не встречалась, только там энное количество интервью и разговоров в профессиональном мире. Но мне кажется, что он, безусловно, очень честный человек. Вот это тот человек, который, для которого внутренняя честность самого себя – это главное вообще качество. Он очень ответственен сам перед собой. От этого его перфекционизм вот в области воплощения. Он делает то, что хочет, насколько может. Ну, то есть как может, он делает именно то, что хочет. У него есть замес, он очень много и внимательно смотрит живопись. Он вырос там, в таком провинциальном городе, где пиетет перед высокой возрожденческой, например, живописью, вот композицией. Для него это, видимо, и близко по визуальному какому-то строению. Это очень для него существенно. То есть это одна из составляющих. Он как бы вот у этих мастеров, это какая-то базовая основа, наверное, больше, чем любые педагоги, которые ему... дали что-то. У него актерское образование. Для него очень важно вот эта попытка найти естественность актерского поведения. Это бзик почти. Но это очень важная в это время была тема, потому что это было то время, когда переходили с такого пафосного актерского существования к естественному и к такому настоящему живому. Это шептальный реализм тогда, то есть все 5-10, вот это тоже очень важно. У него нет, как мне кажется, религиозного сознания, клирикального религиозного, но у него есть...
Поцерковленного, я бы сказала,
ну, точнее. Да, связанного с институциями, да. С церквами, да, с религиями, но, безусловно, в 70-х годов вот эта вот духовность, то, что называется, вот духовный поиск 70-х годов, понятно. Мне кажется, это тоже для него очень важная и базовая вещь. И, конечно, он очень стремится не быть, и это тоже, мне кажется, в каком-то смысле в нем это очень сильно проявлено, она тоже поколенческая, боязнь прямых высказываний. И он ее преодолевает постепенно. Потому что после возвращения было изгнание, которое толковать, я помню, с ним разговаривала, у нас был долгий разговор, спор буквально. Я говорила, ну все-таки, Андрей, ну что вы хотели сказать изгнанным? И он мне говорит, а вот это же вот важно, чтобы каждый зритель, и у него там есть, он всегда помнит, там есть один критик такой, который написал статью, и он все время о ней говорит, когда точно... Он почувствовал. Значит, можно почувствовать. Значит, это зависит от того, кто чувствует. Значит, это можно понять, если человек так точно понял. Он, видимо, ну, как бы понял, что это проблема. Да, и он стал делать более простые конструкции.
Как в Елене?
В Елене, да, безусловно. И в Левиафане. Но это его внутренняя история. Конечно, его очень волнует как бы основной нравственный императив внутри человека. Вот эта тема, которая его действительно для него очень важна. Не социальная критика, не социальные проблемы, не конкретные какие-то вещи. Его интересует содержание самого человека. Собственно, вот борьба добра и зла, вот это вот, собственно, то, что его по-настоящему не формально, как мне кажется, интересует. Это с одной стороны. С другой стороны, второй поезд. И это раскачанное общественное сознание, которое с 11-го года, когда еще в «Елена» выходило, было абсолютно в замершем таком почти холодец такой был. И вот теперь, если уж у нас пошли гастрономические сравнения, этот бульон кипит. Он на такой стадии кипения, когда любая самая незначительная вещь, которая туда попадает, она моментально обрастает контекстом. Неважно, либеральным, клерикальным, антиклерикальным, про мат, не про мат, про жизнь, не про... про конспирологию, про то, что американцы заказали, про то, что на американцев рассчитано, про то, что сделано на потребу, про то, что сделано против. Все, что угодно. Ну, то есть авторы фильма абсолютно не пытались ни ответить ни на какой вызов времени. Они решали внутренние задачи. Фильм по-своему достаточно как бы капсулирован. Но именно эта его капсулированность дает возможность, вот в отличие от современного искусства, которое целится в болевую точку, попадает в нее, и тут возникает раздражение. Здесь раздражение возникло, мне кажется, не в связи с фильмом, а до того. Но это раздражение нашло в этом фильме способ вылиться со всех сторон.
То есть каждый может... мы не зависим.
Да, 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 да.
Можно,
да,
можно
да.
прямо просто кинуть вопрос, угу. да? То есть я бы даже с этим был готов как-то так очень осторожно согласиться, если бы не присутствие в этом фильме «Ровно Пусси Райт», которая,
у меня та же
которая
мысль.
Есть, у меня как вы понимаете, мысль. Он сидит там, мелькает вот это вот по телеку, этот кусок со стенкой, где написано «Пусси Райт» кровью. Ну, помните, да, репортаж?
Да.
Вот этот, когда он сидит в комнате, там уже в конце, да? И в конце как бы есть прямая отсылка в финале. Терганян присутствует.
Вот это мы пропустили. В, этой в этом самой репортаже.
Последней проповеди он говорит, рубка, икона.
А, в этом смысле. А, в
очень
этом смысле.
Интересно.
Ну, это я как бы, то есть, если ты сейчас берешь такой материал, такой материал, да, как-то может быть капсулированным.
Нет, дело в том, что, естественно, что решая вот эти задачи свои внутренние, он же художник, все, он едет в эту Териберку, смотрит именно ее, там, разговаривает, да, он ездил еще в другие места, там, в Белоруссию, там не нашел такого выразительного. Он ищет выразительные детали. И, безусловно, и Пусси Райт, и рубка икон – это выразительная деталь. Это важная деталь для того, для которой ему нужен вот этот храм, вот это вот
может быть, это
необычайное,
объяснение?
Торжественное, совершенно не соответствующее этому месту почти. Там я читала уже кто-то, говорит, что «а снимали-то в храме Христа Спасителя», кто-то написал. Там «мы нашли это, там это, интерьер».
Там антураж их первого разговора, да. Теперь понятно после вашего объяснения, почему эти эпизоды с Пусси Райт так вываливаются психологически из этого кино. И это отмечают даже все самые доброжелательные критики, что можно было обойтись без этого финального эпизода слишком публицистического и прямого.
Я думаю, что он так считывается. Он не был задуман. Он задуман, ну, как вот по тому, как он построен. Он задуман действительно, ну, то когда вот говорят про покаяние. Он действительно задуман в символическом плане. Он должен был переходить в такую метафору фальшивого симулякра церкви, да, божественного на земле. И, конечно, он для этого и был устроен именно так. И там вся символика, она построена на этом. Опять же, вопрос считывания. Потому что вот тот аппарат, тот приемник, которым наше общество этот фильм начинает транслировать, через который, он абсолютно искажает, но он искажает не нарочно, ну, в смысле, не по отношению к фильму, это не отношение с фильмом. Мы выясняем отношения все сами с собой. Когда на Кинотавре этот фильм был показан на закрытии, все подходили, поздравляли, говорили, прекрасный фильм, замечательный, очень хороший. Кто-то говорил, ну, немножко слишком картонный такой, там все слишком видно, как-то это не так тонко, как мы привыкли. В этом есть вот это вот звягинцевское такое серьезное замах на... Ну, я опять же говорю, для Звягинцева это нормально, потому что им кажется, что если вообще делать кино, то о самом главном, а не в индустрии сидеть. В нем пронырливости вот этой кинематографической, так сказать, совсем нету. А, ну, для, вот это для нового поколения постмодернистов это вообще плохо воспринимается. Вот следующее поколение, они вообще...
Морали язык, много.
Ну, морали много, серьеза много, безотносительного много. Вот тут нужна какая-то такая некоторая, вот бы, ну, как сказать, ирония. А тут иронии как-то нету. Вот, а он без иронии вообще-то.
Ну, я настаиваю, что там много иронии.
Нет, мне кажется, там очень много смеха. Там много, мне кажется. Там есть сатира, и там есть смех. Но это не ирония, это другое. Это в высокой
согласна,
культуре как раз,
согласна,
вот
где согласна,
средневековость
да.
такая.
Скелет
есть.
Скелет похохочешься, да, действительно.
На самом деле, мы можем туда вчитать очень много чего, если мы смотрим на это ироническим взглядом, например. Да, это, наверное, кто-то может прочитать этот фильм как саркастическую пародию на кино вообще. Я думаю, что этот фильм именно в силу того, что он, как знаете, аутист такой немножко. Вот Звягинцев, в принципе, аутист по такому своему вот психотипу. Поэтому он так чувствителен к очень многим вещам. Он так точно их, как вот аутист, запах чувствует сильнее, чем все остальные. Вот тот самый случай, когда разбирать сам фильм сейчас не имеет никакого смысла. Потому что не важно, что заложено в фильме. Важно, как его, на него реагирует общество. И вот эта реакция действительно беспрецедентно. потому что ты еще 50 вещей лежит в... Я могу назвать 100 фильмов, которые до премьеры лежат в Ютубе. Для того, чтобы они не лежали в Ютубе, нужно приложить массу усилий. Для того, чтобы они лежали на Ютубе, никаких усилий не надо прикладывать, они все лежат там. Что мне кажется интересным и важным, перечислить темы, на которые общество аллергия, да? На которые вызывают вот эту чисто аллергическую безумную реакцию.
А есть очень хороший ключ для понимания вот, вот того, что сформулирую в самом конце. Это пусковой механизм всего, что произошло. Это глобус. Это присуждение золотого глобуса. И, собственно говоря, утечка происходит, ну, если она была утечкой, осмысленная, неосмысленная стратегия продюсеров и, или просто случайное стечение обстоятельств, да, но это происходит за 2 дня до вручения глобуса. И вся реакция начинается после того, как глобус, который, в принципе, ну, давайте скажем так, в широкой, широкими народными массами вообще неизвестно, это не Оскар, это неизвестная для людей награда. Но это награда, которая была позиционирована очень четко в средствах массовой информации, как оценка американского интеллектуального сообщества фильма, который содержит в себе элементы социальной критики. А он содержит, конечно, эти элементы.
Да.
Поэтому вот, когда мы видим этот пусковой механизм, мы сразу начинаем понимать, почему такая реакция, и почему она именно в этот момент, почему это не произошло после «Кинотавра», почему это не произошло, когда какое-то количество людей уже стало, это более широкая публика, путешествующие в том числе по Европе и по Америке, увидела это воочию в прокате там. А это произошло именно тогда, когда появилась реакция в условиях, конечно, нарастающей антиамериканской истерии. Поэтому мне кажется, вот сам механизм того, почему это произошло, он понятен. Другое дело, если мы не попытаемся понять, что же все-таки сделал Андрей, да, то есть вот те эстетические принципы и этические принципы, которые он попытался в этом фильме соединить, потому что, конечно, мне кажется, что это фильм синтетический для его творчества. Грубо говоря, он соединяет, если совсем огрублять, свой первый фильм с третьим. Метафизический символизм с социальностью.
Угу.
И именно поэтому нитки там видны, естественно, они видны, потому что для него, для самого, это первый опыт. Я не могу сказать, что я близко знаком с Андреем, но я абсолютно понимаю, откуда произрастают корни всего этого, потому что мы с ним сидели просто в буквальном смысле в одном и том же зале, в одно и то же самое время, смотрели одни и те же самые фильмы. И я могу сказать, откуда у него этот христианский или постхристианский метафизический символизм. Да он просто из программы Наума Клеймана «Музея кино», конца 80-х, начало 90-х, там так программа была построена, потому что там такая была фильмотека, и туда, и она до сих пор есть, и туда привозили такие фильмы. Он другим вырасти не мог, Андрей, потому что вот моя система мировоззрения того времени была точно такая же. Другое дело, что действительно, может быть, в силу своей психофизики у него это каким-то образом законсервировалось. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, да, но это цельная мировоззренческая позиция, которая действительно, если не меняется, то это те изменения, которые могут быть заметны только людям, которые хорошо знают самого человека. Но, зная, что Андрей не самый открытый художник в этом мире, естественно, заметить это очень сложно.
Макс, спасибо. Я хочу к Лёше Иосифу сейчас обратиться. Алёна сказала две вещи, с которыми я точно знаю, что вы, ну, каким-то образом их оспорите. Она сказала, что Звягинцев честный человек, и что никто не пытался подойти к нему с иронической точки зрения. Вот мне кажется, что вы в своем тексте, во-первых, иронически подошли к фигуре Звягинцева, а во-вторых, поставили под сомнение, ну, не художественную там честность, да, а честность пиара вокруг этого фильма. Я правильно вас понимаю?
Ну, честно говоря, мне повезло, что я общался со Звягинцевым, ну, как сказать, в быту несколько раз. Ну, достаточно давно, правда, между первым и вторым фильмом. Давно очень слежу за ним. Я прочитал почти все его интервью. Я прочитал 6 статей на «Православие и мир». И здесь я, кстати, слышу отголоски вот этой вот фейсбучной и прочей медиашумихи, потому что каждый говорит о домыслах и развивает свои домыслы. Я тоже тут услышал несколько утверждений, которые есть ответы в его интервью, которые уже прояснены, но, тем не менее, они давлеют все равно, потому что медийный шум большой.
Леш, ну это неизбежно.
Да.
Мы сами для себя зеркала этих раздражителей и раздражений.
Ну, вы понимаете, здесь вот звучало несколько слово конспирология, как я понимаю, применительно ко мне. Значит, я не занимаюсь конспирологией. Мое поле исследований – это отношение кино и политики в медиасреде, медиатехнологии в Америке, понимаете? И для меня вот то, что сейчас происходит, это дважды два. Понимаете, то, что здесь происходит, это накатанная стратегия. Значит, вкратце, она достаточно легко. Конечно, так, конечно. Ну, я не беру сам фильм, который, естественно, делался под контролем Роднянского непосредственно. Вот. Но я хочу сказать, что первый это эпизод – это появление в Каннах. За 4 дня до награждения, до оглашения результатов появляется, в общем, информация о том, что не понравился он Мединскому. И тут все западные СМИ начинают раскручивать историю, что он российский внутренний такой критик системы, критик Путина. А его молчание, он как-то старается обходить этот вопрос в интервью. Ведь первая пресс-конференция в Каннах, она превратилась. Там первый же вопрос был, вы против Путина там? И все это, а он как-то замялся и не говорит. Это все было интерпретировано СМИ как нежелание, ну, повысить себе судьбу, нежелание об этом говорить, потому что, ну, он от этого пострадает. И это все дальше возникло.
На самом деле это справедливое предположение, потому что я знаю как минимум еще двух крупных художников, которые точно так же в течение последнего года себя вели в Европе.
Беда в том, что после этого стало известно, что Мединский положительно отнесся к фильму. Есть запись на Кинотавре, где он выступает, где он советует окружающим посмотреть этот фильм. Вот, и называет саму историю западной конъюнктурой, потому что там вот эта история Химейера, который там при схожих ситуациях разнес...
Завод или разнес, там управление.
Да, да, но это все, да, все это знают, да.
Имеется в виду, да, скажем, для слушателей наших, которые не знают, что в основе, и Звягинцев сам об этом говорил, история американского... человека по фамилии Химейер, да, который пошел против системы, и это было там сколько, лет 10 лет назад, да, и история очень похожая, да.
Ну, похожая, но беда в том, что она кончается совсем по-другому. Сам Мединский назвал это официальной конъюнктурой, потому что никто бы это не стал смотреть. Но беда в том, что Звягинцев сейчас тоже это опровергает. Он говорит, это семя. История Иова, он говорит, это тоже, это на самом деле тоже в основу, это не Иов. Понимаете, он ранее запускал все эти сюжеты, что это экранизация того, а сейчас он от них отказывается. На самом деле у Андрея не одно образование, а два актерских образования, в том числе ГИТИСа. И он отлично играет, это вообще потрясающий, вот я в быту понял, я смотрел его реакции, в зависимости от общества, в котором он находится, он меняется его оценки, меняется его мнение, они могут не противоречить, даже это очень интересно. Я это понял с годами, собственно, наблюдая за ним. Но я хотел бы сказать не об этом сейчас. Дальше. Основные вехи. Месяц назад, перед шорт-листом оглашения «Оскар», в западной прессе появляются такие оценки. Вот американская пресса, кинопресса, что вот шорт-лист, наиболее вероятные кандидаты, там 9, там попал как раз 9 избранных перед коротким листом, 5 попал Звягинцев. Поможет ли Левиафану его антиправительственная, антипутинская вот эта риторика попасть в пятерку лучших? То есть это как плюс, все это развивается. Там, кстати, на этом же сайте опрос от критиков, от простых пользователей. Что вы оцениваете? На самом деле Левиафана, ну, шансы, вот там есть кандидат такой общепризнанный, это Ида польская, но спустя 2 недели перед оглашением Золотого Глобуса, а перед этим тоже спрашивали экспертов, и ни один из экспертов, 20 экспертов попросили, не дал победу Звягинцеву Левиафану, потому что его никто не воспринимал всерьез. А еще спустя 2 дня после «Глобуса» пошла номинация на «Оскар». И тут буквально за 2 дня до «Глобуса» попадает в сеть копия, хотя уже месяц она доступна в интернете, можно было ее посмотреть. Если ты не гражданин России, ты можешь посмотреть на английском сайте копию «Video on Demand», понимаете? И кто-то мог ее давно скачать, но почему-то поступает за два дня. И тут в прессу вбухивается большое количество информации. Я на самом деле отслеживал медиа-стратегии раскрутки фильмов «Сталинград», где, кстати, тоже был продюсер Роднянский. Это прошлый претендент на «Оскар», выдвиженец от России. Это был «Сталинград», «Утомленный солнцем», ну, «Духлес», там еще какие-то фильмы. И тут мне было интересно, насколько сильно раскручивается этот новый фильм. Я увидел те же самые ходы, те же самые проходы, те же самые сайты, те же самые журналисты. А результат... это другая игра. Игра свеч стоит других. Понимаете? И давайте вспомним, кто такой Роднянский. Роднянский – это вообще-то очень серьезный человек в сфере медиа. Это глава национальной медиагруппы, если не ошибаюсь, которым принадлежит акции Первого канала, газеты «Известия», Русской службы новостей, радио полностью принадлежит.
И руки он не моет.
Это человек, который делал выход на голливудскую арену. То есть он продюсировал американские фильмы, понимаете, чтобы быть как бы вхожим, как я понял, в Бамон. И тут он на коне. Вот ему попадает такая история, где вот даже американцы говорят, давайте, если антипутинская стратегия. И тут он это развивает. Понимаете? И то, что мы сейчас говорим, то, что говорили либеральные СМИ, то, что говорили православные все хулители, мы просто создаем ему рекламу. И эта реклама эхом аукается на Западе и повышает его шансы на Оскар. А кто получит Оскар? Роднянский, Мединский, Звягинцев. Ну и, я так понимаю, президент тоже, потому что при его правлении, мы Оскара не получали. Мы очень пытались, как бы мы не ругаем Запад, как бы мы не играем в Европу, туда все равно ездят чиновники отдыхать на выходные. И Оскар для них очень-очень серьезная награда. Этого мы не получали. У нас была Олимпиада, у нас был чемпионат мира, но Оскар мы не получали. Это очень серьезная...
Отличная идея. Вообще Путин гнобил, вообще все придумал, все, да. Так сказать, Путин затеял все это. Ради я даже думаю, Крым он взял.
Нет.
Ради
нет.
того, чтобы к выходу фильма Звягинцева в новостных передачах Америки Россия была, если не на первой, то между
прочим, я в этом смысле не чужда конспирологии и думаю, это народ, вот, извините, я рассуждаю очень цинично, народ устал от украинской темы. Понимаете, да? И я смотрю по реакциям Фейсбука, все очень быстро переключились с Украины на обсуждение Левиафана. Простите, ради бога, можно в Кругликов прокомментировать то, что он услышал, потому что он молчал все это время с недовольным выражением лица.
Ну, эта логика тут та же самая, что была, в общем, и с Павленским, скажем, и с Пусси Райт. Это вот они ради самопиара все это делают. Это, в общем, понятная логика. Вот это последнее, вернее, упоминание в последней проповеди артефактов из области современного искусства, она, по-моему, сделана с целью как бы вписать этот фильм в тот же самый ряд. В ряд тех самых артефактов, которые, скажем так, по лексике наших патриотов, расшатывают лодку и государственников. То есть, если мы вспомним, как это происходило, все вот это взаимоотношение, скажем, общества и творческих личностей в области оценки религиозности, то это вот началось там в 98-м году, в декабре, когда Кераганян неудачно порубил иконы.
Давайте потом скажем был... только точно, что не икону он рубил, а копии. Что
да, это да, были... это моя оговорка.
Ксерокопия, есть, да. Потому что народ-то нас слушает, он думает, что на самом деле,
да.
И
причем
все думают, что
купленное им самим, на свои деньги. Как он потом говорил, это что? Ну вот давайте рецепты выдавать, кому можно продавать эти, кому нельзя.
Ну, вот. Купленные все-таки в церковной лавке.
А это не важно совершенно.
В этом смысле это были иконы.
Нет,
но с точки зрения...
Грубо говоря, это
церкви,
был освященный предмет.
Да. Но это с точки зрения православной церкви.
Ну,
он-то художник.
Да, да. Ну просто если студент сказал, вот
он вне этой церкви.
Он не сам их изготовил, не сам написал, не, так сказать, не распечатал, он их купил.
Но он может распоряжаться своей собственностью, так как он хочет.
С точки зрения гражданского права, конечно.
Ну вот, вот как бы на этом и был акцент. Один из акцентов в этой истории. Потом был Мавромати со своим распятием. Это 2000 год. Потом была выставка «Осторожно, религия» 2003, если вы помните. Потом была выставка 2006, по-моему, «Запретное искусство». Ну и потом мощное выступление «Пусси Райт». Вот. И вот в этот ряд как раз Звягинцев вписывает свою картину, поскольку по факту она выполняет роль ту же самую. Вот этого ковырятеля общественного нарыва. По поводу же конспирологии. По-моему, Звягинцев...
Я бы не назвала это конспирологией, да, если честно. Тоже, мне кажется, это абсолютно пиар-стратегия. На самом деле...
Хорошо, пиар.
Да, окей, окей.
Нет, просто есть разные вещи, мне кажется, здесь очень важно разделять. Вот то, что Леша сказал, действительно никакого отношения к конспирологии не имеет. Это учет конъюнктуры. Да, на самом деле, да. Я не хочу сказать, что это плохо. Это очень хорошо,
я
когда
продюсер
учитывает конъюнктуру. Нет, это просто 5 баллов. А конспирология, да, это те версии, которые существуют, но не относятся к версии...
Управляемость западной прессой. Вот
не управляемость, а провоцирование реакции и учет этой реакции. Но это нормальная пиар-стратегия. Это Роднянский действительно мастер. Ну, перед ним
хорошо.
Можно снять шляпу.
Хорошо.
Не только в случае с «Левиафаном».
У меня такая мысль вот возникла, что на самом деле съемки-то происходили летом 2013 года. В сентябре был готов материал полностью, исходный. Так вот, я так думаю, что Роднянский уже в то время знал, что Крым будет взят, и поэтому поместил место действия на другую крайнюю точку, но зеркально. Там крайний юг Крым, а тут крайний север.
Я хочу Радгаузу отдать слово, потому что Миша прекрасным образом начал тему пельменя и бульона, но разобрать фильм с эстетической точки зрения так, как никто его не разбирал, мы так ему и не дали. И сами, в общем, до этого не дошли.
Про фигуру Звягинцева. Это как бы интересная фигура. И в этой связи я как бы как раз апеллирую к тому, что говорила Алена, и к тому, что говорил Максим по поводу как бы корней Звягинцева, откуда он как бы он вырос, да? Потому что мне кажется, что... И понимаете, в чем тут проблема на самом деле? Проблема заключается в том, что мы... И почему эта реакция сейчас, она как бы... То есть вот действительно, это довольно сложная штука, потому что мы действительно, правда, должны эти две котлеты расположить по разным сторонам тарелки. Как бы разговор про реакцию, про которую мы все-таки в существенной степени сегодня говорили, да, это один разговор. Это разговор про общество, на самом деле. Про общество, про то, в каком оно состоянии находится и так далее. Другой разговор – это разговор про кино. Мне, как человеку, который как бы кино занимается, мне, конечно, обидно, как бы на самом деле, что вот разговор про реакцию, он совершенно смыл разговор про кино, да, то есть он абсолютно превратил как бы вот этот разговор о кино, о фильме как таковом, он превратил его просто в какой-то, ну, тоже в мешанину, тоже в какой-то мусор на самом деле. И это как бы обидно, потому что все-таки действительно Звягинцев этого не хотел в такой степени. Я прям вот в этом я более или менее уверен, да, что он как бы осознает себя как художник. Он делает большую вещь, наполненную библейскими аллюзиями, мифологическим эхом разнообразным, отсылками к русским вечным вопросам и так далее, и так далее. И, наверное, даже для него, я думаю, может быть, даже обидно в определенном смысле слова, что его сейчас как бы не только страшно, я уверен, что ему очень страшно от того, что сейчас происходит вокруг него, ну и любой бы боялся, да, как бы отнять нельзя ни в коем случае, да. Но и в том, что ему обидно, как бы, что на самом деле его, как бы его объем так уплотнился, да, тот, который он как бы в это дело закладывал. Но тогда как бы есть интересный вопрос о качестве как бы этого объема. И как бы о качестве этого объема, с моей точки зрения, очень невелико. Фигура Звягинцева интересна тем, что эта фигура как бы подмастерья по отношению к мастерам, который при изменившемся общем раскладе воспринимается мастером, но на самом деле им не является. И образцы, как бы, про которые вот говорил Максим, про которые вы, Алена, тоже говорили, да, ведь там интерес к ренессансной живописи, но вообще-то говоря, это не совсем как бы интерес Андрея Звягинцева к ренессансной живописи, а я думаю, что это интерес Андрея Тарковского к ренессансной живописи, который перешел по наследству ученику Тарковского Андрею Звягинцеву. Эстетическому ученику, да, не буквально в смысле слова. В общем, коротко говоря, когда мы говорим как бы о таких вещах, мы на самом деле должны, как бы естественно, говорить, что называется, о качестве кисти, о качестве письма, как критики, как кинокритики. И мне кажется, что качество письма – это низкое, это копия, это не оригинал. То, что как бы копия становится при определенном раскладе оригиналом, а это так, действительно, и этот вопрос вообще не задается, да, это, конечно, черта времени. И в этом смысле тоже можно говорить о том, на каком мы свете живем, в каком мы обществе существуем, насколько у нас сбиты или не сбиты вообще какие-то ориентиры и так далее. Что касается как бы ниток сшивания символического, реалистического и так далее, про это мы можем долго говорить, но я просто коротко скажу, что это, конечно, два фильма в одном, безусловно, и один фильм заканчивается на самом деле там, где перестает действовать Бибиченков, который тащит всю первую половину фильма и его герой. И как только все переходит с реалистического плана в символический, за который отвечают, собственно говоря, как бы основные герои, герои Серебрякова и Лядовой, начинается уже какая-то, с моей точки зрения, катастрофа.
Я хочу просто добавить сюда, что один из разбирающих фильм священников вообще считает, что главным героем фильма является адвокат московский. Именно ему, в частности, да, во-первых, именно он вступает в борьбу с Левиафаном, во-вторых, именно ему задают главный вопрос фильма, а ты в Бога-то веришь, дважды, сначала, собственно, мэр, а затем женщина его соблазняющая.
Так, Анна.
Ну да, я просто коротко хочу сказать, что, на самом деле, мне, например, очень жалко, что не было практически разговора о какой-то профессиональной составляющей этого кино, о том, например, как там играют артисты. Потому что это вообще довольно важная вещь. Потому что они играют там по двум разным системам абсолютно. И для человека, который в этом деле, ну, как немножко ориентируется, это видно, потому что это видно, на самом деле, даже не только потому, как они играют, можно сказать, потому проще, потому как они одеты. Потому что в реалистической составляющей, да, как бы это люди, которые одеты самым обыкновенным, ну, каким-то банальным образом, да, мэр, даже Вдовиченков, который на самом деле как бы такой, ну, в какой-то костюмчике таком непонятном, да, все эти прекрасные, действительно очень хорошие артисты, выбранные на роли второго плана. И вот тут прямо я хочу сказать по поводу саморазвития, этого раньше у Звягинцева не было, у него появился вкус к хорошему актеру. Вот, это Уколова и так далее. Вот. А есть как бы центральная пара, которые живут в совершенно нереалистическом доме, абсолютно, да, совершенно условном, в котором стоит белый шкаф, да, крашеный старый в доме автослесаря, в котором одеты они совершенно поразительным образом. У меня вчера ночью был разговор с одним очень известным художником по костюмам, сделавшим очень много фильмов, которая мне сказала, что, ну, прости, пожалуйста, но это просто как бы ошибка. Ну, как бы так не может быть одета работница рыбзавода. Так не бывает.
Работница рыбзавода вообще бывает такой героиней? Ну,
нет, не бывает. Не бывает. И автослесарь, который ходит сначала в водолазке шоколадного тона, а потом водолазки такого как бы тона слоновой кости или там свитера, да? Почему они так одеты? Потому что они находятся в другой системе, конечно, символической. Они, конечно, обслуживают миф. Символ, да? Они обслуживают миф. И для них, как для актеров, это огромная проблема, потому что они оба хорошие артисты, и Серебряков, и Лядова, но они не справляются с этими ролями оба, причем совершенно катастрофическим образом, с моей точки зрения. Потому что режиссер не дал им для этого материала. Как бы Серебряков вообще не знает, что ему играть после смерти жены. Он просто ходит и пользуется самым банальным театральным штампом, который вообще существует. Именно хлестать в минуту скорби из бутылки водки, из горла. Это самый-самый грубый, простейший штамп, в который воспроизводится там многократно. Ну, вот. Но это... Нет, он не жизненный. Он не жизненный.
Нет. В кино это надо доказать. В жизни так бывает, в кино надо доказывать.
И я-то как раз был очень приятно удивлен фильмом «Левиафан» в его первой части, потому что вот так тонко, местами, как бы, Звягинцев до сих пор не работал, я вообще не поклонник Звягинцева ни разу, как вы поняли. Но как бы тут я должен отдать ему как бы должное, да. Но, конечно, то, что начинается там вот где-то с середины фильма до его конца, это, конечно, достаточно плачевно. И то, что разговор про это не состоялся, он, а более того, он и невозможен в определенном смысле слова при вот этом эхе, да, он как бы уже, он и не может произойти. Это, конечно, обидно тоже мне.
Михаил Рангау, спасибо, друзья мои. Я, к сожалению, вынуждена объявить о закрытии программы. «Свобода в клубах», «Левиафан», «Коллективное бессознательное». Мы обсуждали не столько фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», который уже получил достаточное количество наград и, возможно, получит еще одну, самую главную в кинематографическом мире, сколько то, как он стал катализатором общественных настроений. За нашим столом были историк кино Максим Павлов, медиакритик Анна Голубева, критик Алена Солнцева, кинокритик Алексей Юсев, современный художник и историк искусства Вадим Кругликов и кинокритик Михаил Радгаус. Вела программу Елена Фанайлова.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».